Говорит Радио Свобода. Правозащитная организация Human Rights Watch подтверждает данные о пытках и убийствах геев в Чечне.
Те методы, которыми операция проводилась, это ровно те методы, о которых Human Rights Watch говорит и пишет уже очень долгое время.
Президент США Дональд Трамп в Брюсселе провел переговоры с руководителями Европейского Союза и НАТО.
Трамп больше не называл Североатлантическую военную структуру анахронизмом, а Брюссель – чудовищной дырой, набитой экстремистами.
На многострадальной зенит-арене в Петербурге Кубку конфедерации стелит новый газон за десятки миллионов рублей из карманов налогоплательщиков.
Идея Южного поля, на мой взгляд, с самого начала была нерациональной. Я ее критиковал еще, когда она выдвигалась 6 лет назад.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 26 мая. Итак, международная правозащитная организация Human Rights Watch подтверждает, что полиция в Чечне притесняла, пытала, унижала десятки геев или бисексуальных мужчин весной этого года. В документе, опубликованном правозащитниками, говорится, что гонения на геев продолжались с конца февраля, по крайней мере, до начала апреля. Они проводились по приказу и под руководством официальных должностных лиц в Чечне. Это цитата из доклада. Ключевую роль в притеснениях членов ЛГБТ-сообщества в Чечне, по всей вероятности, играл глава чеченского парламента Магомед Даудов, отмечается в документе. Большинство жертв гонений, опрошенных правозащитниками, сообщили, что слышали, как полицейские, издевавшиеся над ними, упоминали имя Даудова и ссылались на его приказы. Трое из опрошенных жертв лично видели Даудова на территории неофициальных изоляторов в Грозном и Аргуне, где происходили акты насилия. Один из пострадавших рассказал правозащитникам о методах преследований. Полицейские хватали одного человека, просматривали его телефон и пытали его, добиваясь имен других геев. За несколько дней число задержанных в одном месте возрастало в несколько раз, свидетельствует один из опрошенных. По некоторым сведениям, несколько человек погибли, другие, возможно, еще находится в заключении. Об этом в интервью моей коллеге Любови Чижовой рассказала руководитель российского отделения Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Доклад основан на интервью с рядом пострадавших от областных геев в Чечне, основан на интервью с людьми, которые непосредственно под эти облавы не попали, но которых эти облавы так или иначе затронули. Ну и, конечно, на информации, которую мы смогли почерпнуть из прессы, из экспертных комментариев и так далее. Доклад очень подробно описывает саму облаву на предполагаемых геев со стороны чеченских силовиков, которая происходила последние недели февраля этого года, ну и, по крайней мере, до конца первой недели апреля. И во время этой облавы, которая была очень четко организована и со всей очевидностью санкционирована чеченскими властями с самого верха, десятки мужчин задерживались неофициально, без оформления процессуального какого бы то ни было, местными силовыми структурами, и задержанных доставляли в незаконные места содержания под стражей, где в течение одного количества времени, в некоторых случаях это было несколько дней, в некоторых случаях это было около двух недель, насколько нам известно, их пытали, над ними издевались, и от них требовали, чтобы они назвали других предполагаемых геев. И здесь я бы очень хотела подчеркнуть следующее. Сама по себе подобная операция в отношении геев в Чечне, да, по своему масштабу, по своей организованности, она беспрецедентна. Но те методы, которыми операция проводилась, это ровно те методы, о которых Human Rights Watch говорит и пишет уже очень долгое время. Потому что годами чеченские силовики подконтрольные господину Кадырову при молчаливом согласии Кремля похищают людей, содержат людей в незаконных тюрьмах, пытают людей и проводят подобные операции в отношении разных групп нежелательных. Будь то мусульмане-салафиты, предполагаемые пособники боевиков, предполагаемые наркопотребители и так далее, и так далее. И, собственно, критики, да, даже самые мягкие, самые, казалось бы, безобидные критики любых аспектов политики господина Кадырова тоже попадают под такие же репрессии. То есть, если бы сам режим, установленный Кадыровым в Чечне, не держался на этих репрессиях, на этих задержаниях в стиле похищений, на пытках, на удерживание людей в незаконных местах содержания под стражей, то подобная облава на предполагаемых геев и пытки тоже бы не произошли. То есть ситуация новая и очень старая одновременно.
Хотя бы примерные данные есть. Сколько человек подверглись пыткам и издевательствам? Скольким удалось скрыться, уехать из Чечни? А сколько еще могут оставаться в заключении там?
Десятки людей пострадали от этой операции со стороны чеченских силовиков. Насколько нам известно, общее число пострадавших превышает сотни человек, но точные цифры мы ими не располагаем, к сожалению. Мы также знаем, что на момент публикации доклада несколько человек из задержанных ранее предположительно все еще оставались под стражей. Новых сообщений о задержании предполагаемых геев мы последние недели не получаем.
А с чем вы это связываете?
Все-таки было очень серьезное международное давление на российские власти именно по этому вопросу. Впервые за, не знаю, 15 лет, наверное, с такой интенсивностью Чечня фигурировала в заголовках всех ключевых международных средств массовой информации. Фактически из-за этого давления Кремль пообещал расследование. И это тоже достаточно беспрецедентно, если посмотреть на то, насколько вот в течение более 10 лет, которые благословение Кремля, а Кадыров находится у власти, Москва закрывает глаза на нарушения страны Грозного. И вот тут Кремль обещает расследование, начинают проводиться конкретные действия, уже поступает информация о том, что официальные лица и силовики в Чечне не желают сотрудничать со следствием и так далее. То есть это, конечно, происходит в результате международного давления, поэтому очень важно, чтобы международное давление по этому вопросу продолжалось. И с другой стороны, я бы хотела подчеркнуть, что пострадавшие, которые бежали из Чечни и находятся в других регионах России, конечно, не в безопасности. Для них сейчас находиться на территории Российской Федерации огромный риск, потому что их могут вычислить и достать как чеченские силовики, в частности, и в рамках своеобразного возмездия за то, что некоторые из них разговаривали с прессой, разговаривали с международными организациями, так и их родственники, родственники, которых чеченские силовики активно агитировали за то, что подобное пятно чести семьи можно смыть только кровью. Семьям не отдавалось приказов убивать, но им очень прозрачно намекалось. Им говорилось, что ну как же вот вы такое допустили? Такой позор для семьи, вы знаете, что делать. Говорилось, что в частности на таких своеобразных унизительных церемониях, в рамках которых некоторых задержанных, собственно, возвращали родственникам, когда силовики заставляли задержанных признаться родственникам своей гомосексуальности, покаяться перед родственниками, далее позорили их перед лицом родственников и позорили родственников, что как же вот вы вырастили это, вы допустили такое, честь вашей семьи запятнана, вы должны что-то делать. То есть приказов не было, а прозрачные намеки на то, что убийство чести в данном случае единственный выход, безусловно, были. И, конечно, в этой ситуации в России пострадавшим крайне небезопасно, и это объясняет то, что до сих пор не были поданы пострадавшими официальные заявления о совершении преступления. Да, вот то, на что ссылаются федеральный центр регулярно, что самые разные, да, поставлены официальные лица в Москве, что ну вот мы, да, мы проверяем, но почему-то вот уже вроде столько времени прошло, а где же эти пострадавшие? Это никто не обратился в официальные инстанции. Ну а как в такой ситуации люди могут обращаться в условиях такого страшного риска?
Таня, вот у вас есть информация, что пытками руководили и принимали в них непосредственное участие высокопоставленные силовики. И откуда такая информация? И, в общем, почему вы это подчеркиваете, значит, в вашем докладе?
У нас есть информация о том, что господин Даудов, вице-спикер парламента Чеченской Республики, известный как второй самый влиятельный, самый значимый человек в Чечне после Кадырова, посещал незаконные места содержания под стражей, в частности, в Аргуне и в Грозном, присутствовал при пытках и также уничижительно отзывался о задержанных. И эта информация у нас есть на основе тех интервью с бывшими задержанными, которые мы провели. И незаконные места содержания под стражей, незаконные тюрьмы, в которых они находились, кроме Даудова, посещали и другие официальные лица. Один из задержанных, которого мы интервьюировали, говорил, что мы там были как обезьяны в зоопарке. К нам все время кого-то приводили, на нас показывали пальцами. Вот, посмотрите, посмотрите, что у нас здесь есть. Но Даудов со всей очевидностью был ключевой фигурой в функционировании, в организации этой облавы.
Как вам кажется вообще, почему чеченские власти придумали вот эту кампанию, гомофобную кампанию, направленную против людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией? Каковы их мотивы? Для чего они это делали?
Знаете, я уже сказала, что в принципе в том, как проведена эта кампания, в тех методах, которые использовались силовиками, нет ничего нового. Подобные кампании проводились многократно в Чечне в отношении разных нежелательных групп. Будь то мусульмане-салафиты, будь то подозреваемые в употреблении наркотиков и так далее. В данном случае возможно, ну вот я подчеркиваю возможно, потому что здесь, конечно, исключительно предположение, эта кампания показалась важной чеченским властям для консолидации базы поддержки внутри чеченского общества, общества гомофобного, с одной стороны, для того, чтобы показать в очередной раз, кто дома хозяин. А при этом они были уверены в своей полной безнаказанности, потому что эта полная безнаказанность при них уже довольно много лет.
Это была руководитель российского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лыкшина. С ней беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете «Радио Свобода». Телеканалы, освещавшие состоявшиеся в четверг в Брюсселе встречи президента США Дональда Трампа с руководителями Евросоюза и стран-членов НАТО, показали, среди прочего, как американский президент довольно-таки бесцеремонно отталкивает своего коллегу из Черногории Душка Марковича, чтобы тот своей особой не заслонял его от фотографов, делавших протокольную съемку. Трампу не было надобности пускать в ход локти, полагают многие наблюдатели. Он и так был на саммите фигурой, привлекавшей к себе особое внимание, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В ходе своей дебютной зарубежной поездки Дональд Трамп посетил цитадели трех великих мировых религий – Саудовскую Аравию, Израиль и Ватикан. Столица Бельгии – Брюссель, куда американский президент прилетел из Италии, тоже цитадель, но не религиозная. В ней разместились знаковые институты современной светской цивилизации Запада – Европейский Союз и НАТО. Лица, удостаивающиеся чести выступать на брюссельских форумах, обязаны соблюдать канон, ничуть не менее строгий, чем в традиционно культовых учреждениях. Низких материй, как то деньги, распределение финансового бремени общей обороны, избегать. И наоборот, акцентировать темы высокие, приверженность многосторонним многонациональным инициативам в любой области, и в военно-стратегической, и в борьбе с глобальным потеплением, в части ядерной сделки с Ираном и в плане свободной торговли. Трамп же, несмотря на свой почтенный возраст, enfant terrible в политике, канон презревший, напоминает собеседник «Радио Свобода», эксперт Гудзоновского института Ричард Вайц.
И на стадии предвыборной кампании и после переезда в Белый дом Трамп неизменно позиционировал себя как сторонник идеи национального государства. America first, сначала Америка, а потом уже все остальные, вот его девиз. Он приверженец односторонних действий в политике и в экономике, иногда двусторонних. К многосторонним институтам он относится крайне скептически и недоверчиво. Будь то НАФТА или почившее в БОЗе транстихоокеанское партнерство. И даже Евросоюз и Организация Североатлантического оборонительного договора. При всем при том, нельзя не признать, что заявления, сделанные в Брюсселе о ЕС и НАТО, были в целом весьма положительными.
Но хотя бы в той мере, что Трамп больше не называл Североатлантическую военную структуру анахронизмом, а Брюссель – чудовищной дырой, набитой экстремистами. Примечательно, что, будучи в эре яди, Трамп, при всей своей нелюбви к международным организациям, изложил концепцию, которую некоторые комментаторы окрестили «НАТО 2.0», «НАТО на Ближнем Востоке». Совместные коллективные усилия против Ирана его, кажется, вполне устраивают, и против Северной Кореи тоже, но не в Европе. Он с радостью, если бы мог, переориентировал европейцев на борьбу с ИГИЛ, иранскими муллами или азиатским деспотом Ким Чен Ыном, непримиримыми противниками Америки. Но к тому, чтобы вместе с европейцами морально и физически противостоять Путину, сердце его явно не лежит. Может быть, потому что он видит в Путине европейца и христианина, не способного испытывать цивилизаторскую ненависть к Соединенным Штатам.
Следует разграничивать многосторонние встречи в верхах, особенно если Трамп на них сам солирует, и многосторонние, многонациональные институты, постоянно действующие, с большим аппаратом. Их Трамп не переносит. Они его сковывают, мешают ему почувствовать себя полновластным хозяином, сродни бизнесменов, принадлежащие ему единолично фирме. В Эр-Рияде происходил пышный саммит, и только. Разумеется, если надо, если того требуют интересы Америки, Трамп способен изобразить пиетет к международным структурам.
Исходя из схожей логики, Франция и Германия, желая потрафить Трампу, согласились примкнуть к коалиции, сражающейся с ИГИЛ, но только символически, как подчеркнули руководители обеих стран, а заодно и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Теперь о Трампе бизнесмене. Президент сделал небольшой реверанс в сторону европейских приоритетов, заметив: «Неверно, что я всегда говорю только о деньгах. Смотрите, мы находимся в изумительно красивом здании, где обосновалась новая штаб-квартира НАТО, и я не произнесу о строительной смете ни слова». Вместе с тем Трамп в нарушении приличий распекал европейцев как малолеток-двоечников за недоплаты в бюджет Североатлантического оборонительного союза. Исключение было сделано лишь для 5 из 28 членов организации.
Трамп был очень доволен собой в Саудовской Аравии. Он доказал всем, какой он выдающийся бизнесмен, заключив с саудитами военные сделки чуть ли не на 100 миллиардов долларов. Выдающийся коммивояжер, торгующий выдающимися вооружениями, имеющий дело с партнером, готовым, так сказать, щедро платить за охранные услуги, предоставляемые Соединенными Штатами. Европейцы его в этом смысле страшно разочаровывают, и он требует от них платежей не только по текущим счетам, но и погашения всех прошлых недоимок.
Израильтяне тоже превозносили Трампа до небес, по крайней мере, публично. А вот председатель Европейского совета Дональд Туск заявил перед встречей с Трампом: «Я попытаюсь донести до него, что евроатлантизм – это сотрудничество свободных народов во имя укрепления свободы, если мы хотим предотвратить установление постзападного мирового порядка, который еще 10 лет назад предрекал в Мюнхене наш оппонент, нам следует озаботиться совместной защитой дела свободы». Попытка втянуть бизнесмена в абстрактную идеологическую дискуссию о защите системы ценностей, бенефициаром которой является не только Европа, но в огромной степени и сама Америка, оказалась грубым фо-па. Настроение Трампа в Брюсселе испортилось вчистую. Несколько слов о статье 5 Устава НАТО, гласящей по сути «один за всех и все за одного». Солидарная оборона, нападение на какого-либо одного участника Союза есть нападение на всех них. Ожидалось, что американский президент, наконец, без обиняков, публично подпишется под этой статьей, чего он раньше всячески избегал. Символический повод для этого был прекрасный. Единственный в истории случай активации статьи 5 случился после терактов 11 сентября. В здании новой штаб-квартиры НАТО открылся мемориал жертвам терактов, и Трамп привез для этого памятника искореженный кусок металла, фрагмент одной из рухнувших башен-близнецов в Нью-Йорке. На фоне этой реликвии логично было вспомнить солидарный жест европейцев в сторону Америки и сделать ответный ход. Но Трамп его не сделал.
Трамп в своей речи упомянул этот эпизод, из чего помощники президента сделали вывод, будто ничего сверх этого про статью 5 говорить не имело смысла. И так, дескать, ясно, что администрация в Вашингтоне предана этому принципу. Иначе зачем, спрашивается, Трампу было приезжать в Брюссель? Как бы то ни было, Трамп снова воздержался от публичного выражения поддержки статьи 5, хотя, как сообщалось в неофициальном порядке, европейцы обещали подтянуть свои взносы в оборонный бюджет до согласованных 2%. ВВП. Так что не могу с уверенностью сказать, в чем причина молчания Трампа. Может быть, это была игра в принципиальность с его электоратом в Америке, нежелание прогибаться перед ненавистной ему либеральной прессой, готовившейся объявить, что президент пошел на попятный. Или озлобленность на Туска, взявшегося учить его жизни, а до того усомнившегося в его профпригодности как руководителя государства. На Терезу Мэй, которая выговаривала ему за допущенную утечку информации по делу о манчестерском теракте. На Эммануэля Макрона, который при встрече внезапно схватил его за запястье и, не отпуская, тряс руку так долго и сильно, что у Трампа аж костяшки побелели. Или на Ангелу Меркель, которая непосредственно перед поездкой на брюссельский саммит устроила Бараку Обаме грандиозное чествование у Бранденбургских ворот в Берлине. Во время протокольной съемки никто из участников не заговорил с Трампом, а затем они все сгрудились вокруг Меркель. С другой стороны, никаких вопиющих промашек у Трампа на сей раз тоже не было. Допустимо, на мой взгляд, говорить лишь об упущенном шансе.
Под конец о России. Туск после встречи с Трампом сказал: «По Украине наши позиции совпали, но по другим вопросам российского блока расхождения не преодолены». Что, по-вашему, он имел в виду?
Полной ясности у меня здесь нет. Если бы это был не Туск, а какой-нибудь высокопоставленный представитель НАТО, то я бы подумал, что речь, возможно, идет о расширении альянса или развертывании дополнительных сил на его восточных рубежах. Но Туск не натовский чиновник. Что скрывалось за его словами? Может быть, принципиальное расхождение с Трампом о природе российской внешней политики, о перспективах сотрудничества с путинской Россией, о вмешательстве Кремля в избирательный процесс в европейских странах. Это явно не коммерция и не санкции, потому что Белый дом сегодня просто не готов воевать с Конгрессом за их отмену, ибо подвижек на украинском направлении не наблюдается. Не знаю. А вдруг это какие-то разногласия, касающиеся подхода к предстоящим выборам в России?
Это был эксперт Гудзоновского института Ричард Вайц. С ним беседовал Евгений Аронов. Продолжаем программу «Время свободы». Суд в Москве оштрафовал на 1000 рублей активисток объединения перевозчиков России Надежду Курашковскую и Светлану Родионову, которые были задержаны 24 мая вместе с дальнобойщиками на акции протеста против введения системы «Платон». Их признали виновными в неповиновении полиции. 24 мая Курашковская и Родионова поинтересовались у полицейских, в чем они обвиняют протестующих дальнобойщиков, после чего их с применением силы посадили в автобус. ЗАГ. По словам активистов, задержанных 2 дня держали в полиции без еды и воды. В среду сотрудники Росгвардии задержали в Москве около 20 протестующих против системы «Платон» дальнобойщиков. Часть из них позднее отпустили после составления протокола о проведении несанкционированного митинга. О том, как проходили задержания, рассказала наш корреспондент Нина Давлетзянова.
Вечером 24 мая в Москве были задержаны 23 протестующих против системы «Платон» дальнобойщиков. Задержание проводили вооруженные сотрудники Росгвардии на 51-м километре Московской кольцевой автодороги.
Выходим на улицу, и тут происходит задержание. Совершенно непонятно, к чему, почему, что случилось. Никто ничего не говорит, какие-то все злые бегают. Никто ничего не объясняет. Нас затолкали силком в автозак, забрали телефоны, забрали паспорта. А потом я просматривал уже, с моего телефона звонок был, один запись у меня есть. Заходили в группы WhatsApp, что-то там просматривали, они делали.
Очередная спецоперация, похоже, вынуждает наших правоохранительных органов нас прессовать вплоть до того, что мы их раздражаем даже своим присутствием.
По словам дальнобойщиков, никаких акций в этот момент они не проводили.
Кроме флага ничего не вижу, никаких призывов. Все чисто.
Сначала вместе с водителями полиция задержала несколько случайных прохожих.
Задержали вместе с нами буквально 3-4 человека. Один мужичок остановился на машине, пошел через нашу стоянку в кафешку покушать. Его тут же сгребли. Мы больше часа в автозаке пытались объяснить полицейским, что это совершенно случайные люди, посторонние, к нам никакого отношения не имеют.
6 часов задержанные провели в автозаке, ночью их доставили в отделение полиции. 9 водителям предъявили обвинение в незаконной организации митинга, 12 человек отпустили. Несколько дальнобойщиков подали встречные иски о незаконном задержании.
У меня еще есть заявление, которое я написал на эти действия сотрудников. А кто, какие сотрудники виноваты в этих действиях, я на самом деле не знаю, потому что никто не представился. На самом деле происходил полный беспредел. Передвигаться по стране опасно стало.
Репортаж о задержаниях дальнобойщиков во время акции протеста 24 мая подготовила наш корреспондент Нина Давлетзянова. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Фонд борьбы с коррупцией удалил видеоролик под названием «Друг Путина», которому принадлежит все телевидение, о миллиардере Юрии Ковальчуке. Об этом написала в Фейсбуке автор ролика, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ермыш. По словам Ермыш, видео, которое 25 мая было размещено на канале оппозиционного политика в YouTube, цитата, «вкрались фактические ошибки», хотя еще одна цитата, «по сути все верно». И Ковальчук так или иначе контролирует федеральные телеканалы и другие крупнейшие СМИ. Ермыш пообещала сделать новое расследование по теме, соблюдая, как она выразилась, высокий стандарт корректности информации. Ранее на устаревшие данные в расследовании Ермыш обратила внимание журналист газеты «Ведомости» Ксения Балецкая. За сутки ролик собрал более 1 000 000 просмотров. Республиканец Грег Джанфорте избран в Палату представителей Конгресса США от штата Монтана. Он значительно опередил своего соперника, демократа Роба Квиста. Уже в ходе голосования Джанфорте публично извинился за нападение на репортера Бена Джейкобса. Это произошло 24 мая в предвыборном штабе политика в городе Боузмен. По информации телеканала Fox News, когда журналист попытался задать вопрос о реформе медицинского страхования, Джанфорте схватил его и повалил на землю. Политику предъявлены обвинения. Государственная Дума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект депутата Ирины Яровой об уголовной ответственности за склонение к самоубийству. За документ проголосовали 408 депутатов против ни одного. Законопроект предусматривает наказание сроком до 4 лет лишения свободы за склонение к самоубийству через интернет несовершеннолетних или беременных женщин. Также вводится уголовная ответственность за создание так называемых групп смерти в социальных сетях. За это предусмотрено наказание сроком до 6 лет лишения свободы. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На многострадальной «Зенит-арене» в Петербурге в срочном порядке меняют газон, признанный негодным для проведения игр футбольного Кубка Конфедерации, который должен пройти с 17 июня по 2 июля. Вместо него будет постелен другой недолговечный рулонный газон. Замена обойдется в десятки миллионов рублей, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
После первого матча, прошедшего на «Зенит-арене» 22 апреля, стало ясно, что газон стадиона не выдерживает критики. Болельщики видели, как из-под ног футболистов вырываются куски дерна. Следующую игру, матч «Зенита» с Краснодаром, пришлось перенести на стадион Петровский. Тренер «Зенита» Луческу заявил, что газон начнет рваться через 15 минут после начала игры. После этого негодность поля была признана официально, и чуть ли не все средства массовой информации процитировали слова генерального директора клуба «Зенит» Максима Митрофанова о том, что крыша стадиона не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла. Между тем, газон необходимо заменить до 2 июня. Именно в этот день «Зенит-арену» должны передать оргкомитету Кубка Конфедерации в состоянии полной готовности. Рассматривались два варианта улучшения качества покрытия стадиона. Первый состоит в его прошивке синтетическими нитями, второй – в том, чтобы на время проведения игр уложить на поле недолговечный рулонный газон. Для спасения ситуации было решено остановиться на втором варианте. Уже известно, что временный газон будет стоить не меньше 21 миллиона рублей. Между тем, газонная катастрофа была очевидна непредвзятому взору уже несколько месяцев назад, говорит депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, который считает, что все было сделано неправильно с самого начала.
Проблема в том, что идея выдвижного поля, на мой взгляд, с самого начала была нерациональна. Я ее критиковал еще, когда она выдвигалась 6 лет назад, когда мне рассказывали, что поле будет выезжать, сушиться, проветриваться на солнышке, но при системе проведения чемпионата России по футболу с осени по весну это абсурд. В нашем климате, когда его зимой, что ли, проветривать и сушить на солнышке. Сейчас что получилось? Организовали газон, дальше осенью поле вместе с ним выехало за пределы стадиона и около полугода там находилось. Я сам это видел многократно. Поле выдвинутое наружу, сверху закрытое то ли полиэтиленом, то ли пластиком. Газон был закрыт. И понятно, что при наших температурах и в нашем климате все это время за газоном надо было отдельно ухаживать. А его просто бросили вместе с полем на произвол судьбы вот почти на полгода. Что ж удивляться, что он пришел в полную негодность после этого. И дальше было то, что я лично наблюдал на стадионе, например, когда ходил 7 мая на футбол, когда «Зенит» играл с «Териком». Просто газон представлял из себя такие сплошные проплешины, куски дерна прямо вырывались бутсами футболистов. Что делать теперь, непонятно. Не придется тратить большие деньги на замену газона. Этот, насколько я знаю, уже сняли. Сейчас им будут ставить какой-то новый. Ну, а платят все это, естественно, налогоплательщики. Хотя, повторяю, куда проще было вообще не использовать идею выдвижного поля, делать нормальный газон, посеять траву и спокойно проводить матчи под крышей. Денег-то не считали, деньги все из бюджета города. Сколько просили, столько и давали много лет. Постоянно смета увеличивалась. Если бы «Газпром» тратил бы свои деньги, наверное, он бы более внимательно к ним относился.
Экономист Владимир Грязневич не считает ситуацию из ряда вон выходящей. По его мнению, в последние годы в России вообще резко снизилось качество работ, особенно по госзаказу.
Здесь нарушена технология. Почему люди, понимая масштаб и политическое значение этой стройки, тем не менее позволили себе нарушить технологию, это вопрос вообще как бы стиля. На самом деле это не единственное нарушение на стадионе технологическое. Например, известно, что недавно общественная экологическая организация подняла большой скандал, и РБК как раз про это писал. Аналогичное нарушение технологии было допущено при строительстве парковки огромной для машин посетителей стадиона. Почти 1000 машин, огромная территория. Там менялись подрядчики, и последний подрядчик, заподозрив неладное, провел экспертизу. И выяснилось, что предыдущий подрядчик, у которого приняли работу и заплатили огромные деньги, тоже не соблюл технологию. В результате эта вся парковка может просто рухнуть в воду. Там не было биты правильные сваи, которые должны были эту всю территорию укреплять. У меня есть просто акт экспертизы официальной уважаемой строительной организации, которую привлекли как эксперта. И она подтвердила, что да, действительно, не выполнены работы. Ну, там еще и признаки воровства. Но воровство — это общая беда. Стадионы были заплачены большие деньги за невыполненные работы. И в том числе вот эти сваи, которые просто угрожают безопасности. И вполне возможно, что когда машины все приедут на эту парковку, она просто рухнет вместе с машинами в воду. Конечно, сейчас чиновники это все отрицают, говорят, что все сделано правильно, но есть акт экспертизы. Почему эти люди не боятся халтурить? Потому что, видимо, как бы инстинкт самосохранения понижен. Это как в бандитской среде. Вот бандиты стреляют там друг в друга и людей, не задумываются о том, что будет потом. Что их поймают, посадят, психологический эффект, безнаказанность. Когда все видят, что заказчик не очень заинтересован в результате, когда заказчик головой своей не отвечает за результат. Подрядчики халтурить, воровство отсюда же. На чем воруют на этом стадионе? Не просто же взяли и украли. Нет, так просто не делается. Как в любом дорожном строительстве. Выполняют не все работы, а там две трети. А треть работы просто не выполняют. А деньги берут как за полную. Здесь точно так же сделано. Но главный виновник, конечно, заказчик. Всегда. То есть чиновники, которые должны были следить. Вот когда в частных заказах, например, когда частная фирма заказывает другой частной фирме выполнение работ, то заказчик просто сажает своего представителя, который там постоянно сидит, следит все время. А здесь нет. Здесь, скорее всего, одна отката все держится. Вот и все. И люди просто не понимают, не думают о последствиях. Причем все, и заказчик в том числе. Ведь на самом деле, если что случится вот сейчас на этих играх Кубка Конфедерации, ну, будет скандал. А если сейчас случится на чемпионате футбола, ну, просто губернатор кресло потеряет. Но это признак разрушения и деградации системы государственной. То есть у них уже деградация дошла до того, воровство и коррупция, что инстинкт самосохранения, он у них наполовину атрофировался. То есть они не отдают себе отчет в последствиях своих действий. Одно дело, когда можно воровать по-тихому и по мелочам, и когда может не вскроется, а оттуда они делают открыто. Это же было ясно заранее. На что они рассчитывали? Они ни на что не рассчитывали. Они просто не думали. Ну вот, как дети. Это инфантилизм такой, который присущ детям и бандитам.
Владимир, с одной стороны, мы знаем, что разные субподрядчики, которых на стадионе было много, норовили в ряде случаев не заплатить рабочим. С другой стороны, у всех, кто видел этих рабочих, создалось впечатление, что и рабочие часто действовали тяп-ляп. Заработал копейку и смылся. А там, простите за каламбур, трава не расти. Это что, возвращение советской системы? Тема, когда мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, что платят.
Нет, даже хуже, потому что при советской системе можно было потерять партбилет на халтуру, а потеря партбилета – это конец карьеры. Сейчас партбилета нету. Сейчас можно посидеть пару лет в тюрьме, выйти миллионером на украденных деньгах.
А если вернуться к газону, как вы считаете, почему выбран именно рулонный?
Видимо, здесь вот настоящий газон просто они не успевают. Кубок Конфедерации, между прочим, а рулонный газон – это очень простая вещь. Его можно там за пару дней положить и все. Но только я не знаю таких рулонных газонов, которые годятся для футбольных матчей. Это для откосов дорог, при строительстве дорог, где газоны делают тоже. Или там уже для декоративных нужд рулонный газон годится, конечно. Но для спортивных соревнований, тем более футбола, по этому газону не просто бегают, они его берут этими своими шипами на бутсах железными. Ну, я не представляю. Ну, черт его знает, может быть, и есть такой суперпрочный рулонный газон.
Прочность газона предстоит проверить на 4 матчах Кубка Конфедерации, которые должны пройти на «Зенит-арене» с 17 июня по 2 июля. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». В субботу в 17 часов по московскому времени в теле- и радиоэфире «Радио Свобода» можно будет увидеть и послушать очередной выпуск программы Якова Кротова «С христианской точки зрения». На этот раз ее гостем будет известный телеведущий Владимир Познер, недавно открыто задавший вопрос Владимиру Путину, рискует ли он быть осужденным в России за то, что он атеист. Вопрос был задан после того, как в России был осужден блогер Соколовский, ловивший покемонов в православном храме. Фрагмент программы с участием Владимира Познера мы предлагаем вашему вниманию.
Не перевешивает ли то зло, которое Россия причинила миру, то зло, которое претерпело русское православие?
Это интересный вопрос. Я ведь совершенно не в религиозном смысле говорил о том, что Россия как страна очень много вынесла. Абсолютно. Я говорил о монголо-татарском иге. Все-таки это 300 лет. И можно сравнить только Испанию. В этом смысле с Россией, с маврами. Но там 500 лет. Но не важно. И в какой-то степени Болгарию под турками. А все-таки это, на мой взгляд, сыграло серьезную роль в формировании национального характера. И когда один умный человек говорит, если посвести русского, обнаружишь татарина, это вот отсюда. И я думаю, что очень многое в так называемом русском характере на самом деле зародилось и было подтверждено в течение этих 300 лет. Это раз. Второе. Россия, на мой взгляд, единственная страна, по крайней мере, в Европе, которая превратила собственный народ в рабов и держала их в таком качестве в течение длительного времени. Я имею в виду, конечно, крепостное право.
Ну, ведь единственная страна, которую в новое время превратила.
Да, именно, ну, разумеется. Не импортировала, как, например, Соединенные Штаты и другие страны, да. А именно своих дела и превратила.
И именно в эпоху, когда Западная Европа отказывалась от феодального порядка.
Совершенно верно.
Это второе. Он там был.
И, наконец, третье, это, конечно, весь советский период, который на самом деле лишь усиливает то рабство, которое было тогда, но под другими лозунгами, и наносит, опять-таки, на мой взгляд, колоссальный ущерб народу в целом. Вот это, я говорю, очень много эта страна вынесла. Какие страдания она принесла другим, безусловно, принесла, главным образом во время советского периода, но не только. Она была агрессивной страной.
А почему была?
Ну, я имею в виду Россия, которой больше нет. И в отношении завоеваний, в отношении Польши, в отношении много чего. И нельзя сказать, что это была страна, которая принесла миру какую-либо благодать, скажем так. Она принесла миру великих поэтов, великих писателей, великих художников, великих композиторов, великое искусство, великую культуру, безусловно. Но с точки зрения, что ли, политической, мало что хорошего она принесла.
Нет ли в ваших словах некоторой, не то чтобы исламофобии, как историк я хочу вступиться за татар, потому что сама концепция татаро-монгольского ига, она ведь очень поздняя, она абсолютно не соответствует реальности, это было монгольское иго.
Монгольское, конечно.
Во-вторых, немножечко напрягает само мышление, оно есть у великих православных мыслителей. То, что вы сейчас говорите, можно найти у Чадаева, у Розанова, у Ключевского. В XIX веке ведь многие так мыслили, я думаю, это из-за цензуры, поскольку нельзя было в лоб сказать, что виноваты самодержавие. Говорили, виновата Ордынская ига, как Алексей Толстой, там поток богатырь, виновата Византия. Но Византия и Орда были всего лишь фикциями, псевдонимами для российского самодержавия. Потому что иначе, вот так, как вы описываете, выходит, что сама страна опять не виновата. Жертва, виктимность. Вот Византия нас наградила одним деспотизмом, Орда другим, а мы белые пушистые.
Нет, совершенно я так не говорю. И вообще, вы знаете, я очень не люблю, когда вставляют мне в рот слова, которые я не произносил. Я ничего похожего не сказал. Я сказал, что да, эта страна прошла через очень тяжелые времена. Я же не сказал, кто виноват. В значительной степени виноваты сами. Это часто бывает так. А у меня есть внук, которому сейчас уже 22 года. Он родился в Германии, такой немецкий мальчик. Хоть его зовут Коля, но там его зовут Колья, потому что Коля они не могут сказать. Так вот, он учился в немецкой школе, естественно. Я его спросил, а что тебе говорят по поводу Гитлера и того времени? И он мне сказал, ты знаешь, нам говорят, что не только Гитлер виноват, и не только нацистская партия виновата, а что виноват немецкий народ, который поддержал его. Я должен сказать, что без особой любви к немцам я все-таки шляпу снимаю, потому что, чтобы в школе такое говорить, что народ виноват, Это требует, я бы сказал, и смелости, и совестливости. Русский народ сам виноват очень во многом. Он виноват в Сталине, он виноват в ГУЛАГе. Он виноват, потому что он поддержал это все с восторгом совершеннейшим. Поэтому тут вы напрасно. Что касается монголов, ну они были. Они
монголы,
они
такие... Я хотел с татарами.
Ну, обойдемся. Я не настаиваю совершенно. А что касается Византии, ну, состоялся выбор Владимира.
Вот то, как вы вот с самого начала обрисовали роль церкви, у меня ощущение, что это скорее приложимо к Франции. То есть это речь, извините, такого характерного французского антиклерикализма, потому что именно во Франции старшая дочь католической церкви, галиканизм, как вот эта игра в перетягивание каната с Римом, это характерный лейтмотив всей истории, ну, начиная с Филиппа Красивого, Филипп Лемон.
Да.
Но в России этого не было. В России не было клерикализма. В России то, что один публицист очень удачно, мне кажется, назвал еще в 90-е православизацией. Это когда церковь, ну, как в 19 веке говорили, департамент духовного ведомства. То есть не священники пытаются влиять на светскую власть, а светская власть, начиная с того же князя Владимира и уж, конечно, с Ивана Грозного, просто использует духовенство как своих политруков. При советской власти это доведено было до состояния запасного парашюта. Спрессовали православие и положили на полку. А в 88 году достал Яковлев опять православие и развернул.
Да.
Но это не клерикализм. Это цезаропапизм, наверное, лучше сказать.
Вы знаете, мне кажется, что то, что вы говорите, очень здраво. И, наверное, вы, пожалуй, правы. Хотя были моменты столкновения высшей власти светской с высшей церковной власти в истории России, и как раз Иван Грозный-то там был такой момент.
Это столкновение, как на пушке во время митинга, столкновение демонстрантов с полицией. Они столкновения, но ни один митрополит, тогда не было патриархов.
И один даже был убит.
Убиты были несколько. Ни один не закончил свои дни на престоле, кроме митрополита Макария. Но миф о том, что они угрожали государству, это миф выдуманный государству.
А я и не говорю, что они угрожали. Я только говорил и считаю, что в моих словах есть истина. Стремление к власти у церкви есть. Попытка сказать так, что наши представления, божественные представления, наши законы выше светских законов. И если наш закон говорит что-то, что противоречит закону светскому, то наш закон важнее. Это точно так. Это точно так. Ну, так церковь выступает, как, опять же, употреблю слово «организация»,
нет,
у которой есть некая связь, так сказать, со Всевышним, и поэтому она истину более точно понимает и может проповедовать, чем власть
проповедовать.
Ну и да, пожалуй, обязаны, да.
Но вот это уже речь скорее американского антиклерикала.
Ну вот.
Я объясню разницу.
Ну.
Потому что в Америке действительно или мы католическая церковь, то есть ирландцы, итальянцы и вся Латинская Америка и эмиграция считают своим долгом, это записано в катехизисе, перед государством свидетельствовать, голосовать против финансирования абортов и так далее, и так далее. Сейчас это приобрело очень острый характер, конечно.
Давно.
Но сейчас с этим президентом острее.
Да, конечно.
Во Франции все-таки, я думаю, что после расстрелов католических демонстраций в 1903 году, после вот такого вот нарастания свободы совести уже на новом каком-то уровне, этой проблемы нет. Ни один...
Сейчас нет. Нет, конечно.
Вот,
нет.
Вот в Испании еще 10 лет назад какой-то из примасов выступил, что, мол, военные смертные казни – это хорошо.
Да.
И его тут же погнали, потому что...
Да.
Антиконституция.
Это правда.
Так вот смотрите, русская православная...
Я думаю, что... Простите, что я перебиваю. Я даже убежден, что Христос был, конечно, категорически против смертной казни.
Ну, как жертва смертной казни.
Не только потому, что... Ну, просто как... Опять-таки христианство, христианский взгляд, если мы, вот ваша программа, если об этом речь, это необыкновенно человечный взгляд.
Ой,
но это Владимир правда.
Владимирович, я млею.
Ну а зачем оспаривать то, что очевидно? Это так. Ты читаешь это так. Другое дело, что замечательно у Достоевского в «Братьях Карамазовых», когда инквизитор встречает снова Иисуса Христа и чуть не приговаривает его к распятию и говорит: «Больше не появляйся». Да? То есть не надо. Мы, так сказать, твои эти мысли уже мы проходили, и ты нам только мешаешь. Вот это вот происходит, это факт.
Напомню, что это был фрагмент программы Якова Кротова «С христианской точки зрения», гостем которой был телеведущий Владимир Познер. Полностью беседу Якова Кротова и Владимира Познера можно будет услышать или увидеть на нашем сайте в интернете в субботу в 17 часов по московскому времени, с повторами в воскресенье в 1:00 ночи, в 7 часов утра и в 13 часов, а также в четверг в 18 часов по московскому времени. А в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент специальной передачи Владимира Тольца к 50-летию плана Маршалла. Впервые в эфир она вышла 4 июня 1997 года.
В Гааге при стечении множества высокопоставленных зарубежных гостей состоялась торжественная церемония, посвященная полувековому юбилею плана Маршалла. На ней, как я уже сказал, выступил президент Соединенных Штатов Билл Клинтон. Вот репортаж о его выступлении, переданный Радио Свобода в тот же день.
The Marshall Plan transformed the way America related to Europe.
План Маршалла изменил отношение Америки к Европе и одновременно изменил отношение европейских стран друг к другу, заявил президент Клинтон, выступая на торжественной церемонии в Гааге. План Маршалла, сказал он, посеял семена организаций, которые сейчас объединяют Европу, таких как Организация по сотрудничеству и безопасности в Европе, Европейский Союз и НАТО. План Маршалла, сказал президент Клинтон, проложил дорогу к решению старых конфликтов в Европе. Президент Клинтон отметил, что план Маршалла, его видение мира, охватывало всю Европу, но жизнь рассудила иначе. Сталин отделил восточную часть Европы, в том числе и страны, которые были нашими верными союзниками во время Второй мировой войны. Он не позволил им присоединиться к восстановлению Европы, закрыл дорогу к их свободе. Но закованные в кандалы нации не потеряли своей веры в будущее, а Запад не смирился с тем, что такой жребий выпал этим странам навечно. И вот, наконец, благодаря мужеству тех, кто хотел жить свободно, пали Берлинская стена и железный занавес. Сейчас, на заре нового века, продолжал президент Клинтон, перед Европой открываются новые перспективы.
A time in which America and Europe must complete the noble journey.
Наступает время, когда Америка и Европа должны завершить благородное путешествие, начатое поколением Джорджа Маршалла. Но на сей раз никто не должен остаться позади.
No one will be left behind. 21st century Europe will be a better Europe.
Европа 21 века будет лучшей Европой, во-первых, потому что она будет свободной и единой, а во-вторых, потому что она будет объединена не силой оружия, а возможностями, которые предоставляет мир. С помощью Америки и Европейского Союза страны, обретшие недавно независимость, закладывают сейчас краеугольные камни своей демократии. Перед нами, сказал президент Клинтон, стоит задача обеспечить, чтобы этот подъем демократии укрепился. Он отметил, что Америка и Западная Европа должны предпринять конкретные шаги для того, чтобы помочь этому процессу.
Еще до того, как в Европе и Америке начались многочисленные торжественные заседания и церемонии по поводу этого юбилея, моим коллегам и мне довелось беседовать с разного рода экспертами по плану Маршалла, учеными-историками, экономистами, политиками, бизнесменами из США и Старого Света. Естественно, центральной темой многих из этих бесед было то, о чем 27 мая сказал в Гааге и американский президент. Возможности в современных условиях второго издания плана Маршалла для тех стран, которые в 47-м волею Сталина были отрезаны от выдающегося американо-европейского проекта. Чтобы оценить эти возможности, нужно понять секрет успеха. Понять не только, чем отличался план Маршалла от других послевоенных акций американской помощи, об этом мы уже говорили, и как он действовал, но и то из его модели, что пригодно для нынешней Европы. А она ведь, слава богу, совсем уже не та, что после войны. Итак, вопрос первый. Какие европейские страны получили американскую помощь и как она распределялась. Отвечает профессор Марбургского университета Вольфганг Кригер.
План Маршалла распространялся на все европейские страны – Великобританию, Францию, Италию и прочие малые восточноевропейские страны, а также на все три западных сектора Германии, то есть ту ее часть, что впоследствии составила Западную Германию. Восточная ее часть, впоследствии ГДР, помощи по плану Маршалла не получила. Все средние и восточноевропейские страны, бывшие тогда уже под контролем СССР, тоже помощи не получили. Тут, правда, есть одно интересное исключение – Австрия, восточная часть которой была оккупирована советскими войсками. Тем не менее, она была включена в план Маршалла и получила помощь в том же размере, что и Германия. Хотя численность австрийского населения несравнимо меньше. Это означает, что из расчета на душу населения помощь, которую получила Австрия, была значительно большей, чем та, которую получила Германия. Кстати, Германия – единственная из всех европейских стран впоследствии должна была целиком вернуть Америке весь долг. Другие страны выплатили долг лишь частично, а некоторые и вообще ничего не возвращать не стали. В общей сложности в период с 1948 по 1952 год в соответствии с планом Маршалла в Европу было переведено более 14 миллиардов долларов. Чтобы представить себе сегодня масштабы этой суммы, следует учитывать, что весь годовой бюджет вооруженных сил США составлял тогда примерно 13-14 миллиардов долларов. Все эти 14 миллиардов из плана Маршалла были распределены между странами Европы. Из них 10%, то есть примерно 1,5 миллиарда, получила Германия.
Важно, чтобы цифра, названная профессором Кригером, 14 миллиардов долларов, переведенных в Европу, правильно была оценена нашими слушателями. В сочинении Ричарда Гартнера, книги одного из знатоков плана Маршалла, «Стерлингова долларовая дипломатия», кстати, автор является ныне послом США в Испании, я нашел, что общий объем американской помощи Европе, Гартнер пишет о 13 с лишним миллиардах долларов, равен сегодняшним 80 миллиардам долларов. Однако продолжим. Слово сотруднику Вашингтонского института международных и стратегических исследований профессору Уолтеру Лакёру.
Европейская экономика начала восстанавливаться еще до реализации плана Маршалла. Во Франции, например, экономические показатели вскоре после войны почти что сравнялись с показателями за 1939 год. Но в Европе проблема заключалась не столько в восстановлении разрушенных предприятий и обеспечении квалифицированной рабочей силы, сколько в недостатке долларов. В то время долларовые резервы европейских стран были небольшими, а ведь доллар – это универсальная валюта. Страны нуждаются в долларах для импорта сырья и машин. Так что благодаря плану Маршалла европейские страны получили кредит и могли справиться с финансовым кризисом. Всего в период 1948 по 1951 год Европа получила 11 миллиардов долларов. Разумеется, в пересчете на нынешние цены эта сумма составила бы около 50 миллиардов долларов. Интересно, что Германия по плану Маршалла получила меньше других государств. На нее пришлось лишь около 10% общей суммы. Об этом как-то забывают, считая, что именно Германия получила большую часть денег. Но это не так. Куда больше получили Франция и Великобритания. И вот эта инъекция капитала и кредитов обусловила экономическое чудо в Европе. Ведь уже в 1949 году промышленное производство большей части европейских государств на 30% превысило довоенный уровень. В первые послевоенные годы восстановление хозяйства Германии и Италии шло довольно медленно. Деньги обесценились, и только после денежной реформы в Германии, а ее провели в 1948 году, только с того момента экономика стала развиваться. А до реформы многие товары были дефицитными, была распространена бартерная торговля, а твердой валютой стала пачка сигарет. Но после реформы и получения финансовой помощи по плану Маршалла в Германии происходит экономическое чудо. а несколько позже говорят уже и об экономическом чуде Виталии.
Это был фрагмент третьей передачи из цикла Владимира Тольца к 50-летию плана Маршалла. Первый эфир 4 июня 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». Сегодня пятница, 26 мая. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.